Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые пермяки. В эфире радиостанция «Комсомольская правда. Пермь». Тема дня ЖКХ. В студии Антон Толмачев. И тема, которую сегодня мы с вами рассмотрим, еще до недавнего времени лично мной воспринималась как чисто строительная проблема. Но 2 января известный пермский градозащитник Денис Галицкий в своем блоге в живом журнале опубликовал пост под названием «Красноречивые цитаты из экспертиз по жилому комплексу «Изумрудный». И из этого поста, из этих цитат из экспертиз следовал такой достаточно простой вывод лично для меня, что сегодняшние строительные проблемы оборачиваются завтра жилищно-коммунальными проблемами. Почему? Потому что вся нагрузка по устранению проблем строительных, она ляжет на плечи тех, кто покупает там жилье, как только закончится гарантийный срок. А учитывая исторический опыт данных проблем и то, какое количество их уже в Перми было, это мы позже обсудим, напомним вам. То, что рано или поздно случится, и жители, что называется, попадут на деньги, оно обязательно случится. И сегодня, соответственно, в студию я пригласил Дениса Галицкого. Добрый день, Денис.
Добрый день.
Который и поможет нам разобраться в том, каким же образом сегодняшние проблемы строительства обернутся завтрашними проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве, а в конечном итоге финансовым ярмом либо на шее собственников помещений, квартир в данном доме, либо, как это случалось раньше, но все меньше и меньше шансов, ляжет ярмом на бюджет города Перми, а, соответственно, и на всех нас с вами. Ну что, Денис, давайте вначале кратенько поговорим, так, ну не кратенько, так достаточно подробно поговорим про жилой комплекс «Изумрудный». Друзья, жилой комплекс «Изумрудный», я сразу же напоминаю, это новый дом, который строится по адресу улицы Революции 2А в районе Средней Дамбы. То есть на сегодняшний день там, ну он практически там, насколько я понимаю, достроен, да, каркас.
Ну, почти,
да,
редко там езжу.
Да, каркас и тепловой контур, что называется, к отделке еще не приступали. Не так давно, в октябре 2017 года, он прогремел во всех соцсетях и в новостях тем, что рядышком с ним дорога была настолько узкой, часть ее подмыла, что на технологической площадке, на строительной площадке, что оттуда свалился миксер с бетоном в речку, значит, ну, на склон в сторону речки Игошихи. Ну, а вот сейчас, еще раз, 2 января, и, Денис, что же вы там такое обнаружили в этих документах, в этих экспертизах интересного, что потом, ну, скажем так, мягко скажем, не поможет людям спокойно жить в этом доме?
Ну, нет, я бы все-таки начал не с конкретного здания, а с некоторых общих подходов.
Давайте.
Значит, вот, ну, да, не знаю, «Изумрудный» или любой другой дом, там нужно выделить несколько таких проблем, связанных с безопасностью. Это прежде всего покупатели должны понимать, что им гарантируется.
Угу.
Безопасность и, ну, как бы, чем это финансово гарантируется. Угу. Да? Второй момент – это некоторые особенности. Ну, это вообще федеральное законодательство, в двух словах.
Угу.
Есть там особенности, сейчас я о них расскажу. Второй момент – это то, что люди должны понимать, что наш город – это город, где нет никакого, ни на что опереться вообще.
Что значит «не на что опереться»?
У нас нет никаких скальных оснований.
А, ну то есть понятно, что у нас, да, не Нью-Йорк.
У нас не
Манхэттеном,
Нью-Йорк.
Вот, да,
люди не
выходы.
Понимают, что они говорят, вот смотрите в Нью-Йорке, смотрите даже в Екатеринбурге. Сейчас про Екатеринбург, сначала про Нью-Йорк. Да, Нью-Йорк – это вот Манхэттен, это гранитная скала посреди Гудзона.
Да.
Почему она там миллионы лет не размыта рекой? Потому что это вот кусок гранитной скалы.
И они привязывают свои небоскребы
через бетон.
Они просто болтами
могут прикрутить к этой скале,
ага.
И все, и он будет стоять. Вот. Екатеринбург. Люди тоже не понимают. Ну, вроде это от нас недалеко, но геология – это как бы вот здесь может быть одно,
да.
Тут другое. Вот заметьте всякие сказы Бажова там про то, что они копали изумруды еще там, рубины и что-то. Это только про
ту часть Уральских гор.
Про ту часть Уральских гор.
Да.
Потому что вот там это камни. У нас можно накопать только глину.
Так.
Ну, соль еще, да? Вот люди должны понимать, что мы живем на дне. Ну, вот пруд спустили, Нытинский, и вот этот вот ил подсох, и вот здесь расположена Пермь. То есть у нас нет, у нас все осадочные породы.
То есть, грубо говоря, Уральские горы когда-то были берегом, ну, обрывистым так, берегом да, Великого да. Пермского моря, да?
Да,
то есть хорошо, мы, представили себе
мы
интересные
аллегории. Мы живем совсем в других условиях.
Если на высохшем болоте, друзья, мы с вами
на
живем.
На высохшем болоте, да.
Так.
Вот, поэтому говорить о том, что вот в Екатеринбурге построили там Высоцкий, да, давайте мы тоже будем строить небоскребы, ну, можно, конечно, но давайте учитывать, что мы в другом месте, да?
Да, плюс к этому я напомню, что у нас в Перми еще, друзья, вообще-то есть старые выработки шахт, и плюс к этому достаточное количество карстовых образований.
Кстати, самое интересное для меня было, когда я познакомился с картой, все думают, что раз Ягошихинский мегдеплавильный завод был, ну, соответственно, в устье Ягошихи, да. то, соответственно, и там же были и рудники.
Да ладно. Копали-то по всей округе, насколько вот, я понимаю.
Вот, да, там очень большие, ну, как бы...
Выработки, да.
Выработки, это индустриальный район, ага. там, ну, то есть это...
Даже в индустриальном районе копали?
Да-да-да.
С то ума есть, сойти, я об этом не слышал.
Не-не-не, это не в километре, то есть возили далеко.
Ага.
Вот, есть карты, можно их посмотреть. Вот, это второй момент, это то, что вот давайте не будем аналогии применять. Потому что люди сразу начинают, да, вот все ты говоришь ерунду, потому что вот смотри, там вот. Вот там вот, давайте разберемся, что там под травой, значит.
Понятно.
Трава-то везде одинаковая, да. а вот под ней все разное. Вот. Ну и третий момент – это что, какие последствия будут в связи с тем, что дом построен, может быть, правильно. Все, он хорошо стоит там. Вот представим, что изумрудный построен хорошо, правильно, и он, ну как бы, все, его отдали жильцам.
Так.
Но дальше у жильцов точно будут расходы. Потому что там, допустим, для того, чтобы на склоне стоял дом, и этот склон не сполз, там нужна дренажная система. Ну, строители, представим, ее построили, там вопрос еще, построили правильно, неправильно, там, ну, построили но
ее,
правильно.
Но ее, насколько я понимаю, нужно как минимум чистить периодически.
Да, ее нужно содержать.
Так.
То есть это жители этого дома, ну, собственники в этом доме, а от жителей соседнего дома, который не должен иметь дренажную систему, будут отличаться тем, что они будут платить за ее содержание.
Ну, если будут платить, а то ведь у нас как зачастую...
Ну, пока не будут платить, крайне, тогда уедут в реку.
Тогда уедут в реку очень... Еще быстрее уедут в реку.
Да, ну, не знаю, давайте не будем пугать никого. Так. Но, во всяком случае, то, что расходы на содержание дома, который построен в сложных геологических условиях, больше...
Ага.
Ну, тут даже обсуждать нечего.
Ну, причем, как бы, эта проблема, она стала, друзья, насколько вот все-таки уйдем немножко в историю, я тогда Дениса поддержу, она стала яркой в 2005 году впервые, да, ну, впервые, понятно, там это на, когда обрушился дом на улице Крупской, один из домов пятиэтажных провалился в карстовую воронку, там у него полтора подъезда. Но мы не будем сейчас это обсуждать. Почему? Потому что у нас достаточно узкая сегодня тема, это дома на склонах. Пермь – это город оврагов. Город лугов, и вот светлые головы рано или поздно пришли к выводу о том, что хватит строить далеко от склонов, давайте начнем строить на склонах. Пионерами были такие дома, как известны хорошо, Серебрянский 19, который до сих пор стоит, тьфу-тьфу-тьфу, я ему желаю дальше стоять, но, Денис, представляешь, какая ситуация, под Серебрянским 19 родник бьет, он пересох.
У нас...
Его передавило. Слои сдвинулись, и он, говорят, сейчас бьет где-то сантиметров на 50 ниже того места, чем ну, вот, труба еще стояла при советской власти.
Поговорим про экспертизу, вот там интересная да, вещь.
А потом, ну, гром грянул на самом деле в 2005 году, когда на улице Гашкова, дом 28Б, по сути дела, начал сползать во враг, и суд обязал муниципалитет тогда выкупить у жильцов квартиры, дом расселить, и в течение 5 лет до 2010 года дом расселяли, и там было 66 семей. То есть вся нагрузка легла на город. После этого у нас были случаи, значит, замечательные с домами на улице Куфонина, 30-32, там подмыло берег, произошло обрушение, то же самое его укрепляли и какие-то там тратили, так вот, я читаю, тут 20 миллионов рублей. Затем у нас были проблемы колоссальнейшие на улице Ким-5, Ивановская, 19, Чехова-2, где случился оползень, и на его укрепление потратили только в первом лотом, первыми работами 2 миллиона рублей. То есть, в принципе, она как бы проблема есть, и власти ее не купируют, а продолжают, по сути дела, развивать, разрешая строительство, да?
Ну да, понимаете, власть заняла такую позицию, что действительно муниципалитет не отвечает за безопасность. Вот просто по федеральному законодательству так.
муниципалитет... А кто тогда отвечает?
Вот сейчас разберемся, чтобы люди не думали, что если у застройщика есть бумажка с печатью, то так. все нормально. Значит,
Денис, давайте это мы обсудим после рекламы. Друзья, мы уходим на 2 минуты на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Как видите, мы сегодня разбираем очень интересную тему, как обычно.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, ну а мы продолжаем. Я напоминаю, что в студии Антон Толмачев, тема дня ЖКХ. В гостях у меня сегодня Денис Галицкий, известный пермский градозащитник. А мы разбираем ситуацию со строительством домов на склонах лагов, оврагов в Перми и то, к чему это приводит. Но самое главное, каким последствиям для собственников жилья, помещения в этих домах, финансовым в первую очередь, приведет вот неразумная политика чья? Вот теперь, Денис, да, все-таки город, вы сказали, не отвечает за безопасность.
Город не отвечает за безопасность конкретного объекта. То есть вот устоит ли конкретный дом, это не вопрос города, не муниципальный вопрос, а федеральный. Ну, сейчас объясню как. Город, конечно, мог бы купировать эту проблему, просто сделав близкое к лагам место не застраиваем.
Ну, то есть, грубо говоря, ввести некую охранную зону, которую только максимально возможно ввести по законодательству.
Там можно было...
Утверждают экологи, да?
Например, можно было бы не совсем даже не застраиваемое, главное, жилье, чтобы там не возникало. Угу. То есть, если уедет торговый центр, нам будет немножко жалко с вами, но никто особо не пострадает, кроме собственника.
Да.
То есть, тут не будет много людей с детьми, которые оказались на улице.
Угу.
Страшно-то вот этим, да?
Да.
Поэтому важно, чтобы жилье не появлялось в опасных местах. Вот, теперь о системе гарантий безопасности. Значит, смотрите, как на сегодня устроена в строительстве эта система. Значит, застройщик заказывает проект, некую ответственность за то, что проект сделан правильно, несет проектант. То есть проектная организация что-то нарисовала, домик там вот такой, он с такой крышей и с таким фундаментом. Дальше происходит вот что. Нужно этот проект отнести на экспертизу.
Ну да, она бывает государственная,
бывает
и сейчас появилась частная.
Бывает государственная, да. Сейчас в основном все идут на негосударственную, и там можно понять, почему, там отдельно разберемся. Вообще, что гарантирует экспертиза? Экспертиза гарантирует, что данный проект соответствует требованиям технических регламентов.
Угу.
Опять же, соответствие требованиям технических регламентов не является 100% безопасностью.
Угу.
Да? То есть есть некие установленные правила, что вот это считается безопасным.
Угу.
Грубо говоря, 100 лет простоит.
Да.
На 1000, 100, мы все считаем, что это нормально. Вот есть некий такой оправданный такой всем принимаемый риск. Вот
плюс, насколько я понимаю, все расчеты делаются на основании тех первичных документов по геологии, которые предоставляют.
Если мы, начнем с геологии, то сначала должны быть геологические исследования, экспертиза геологических исследований, потом проект, экспертиза проекта.
Да.
Значит, то, что геологические исследования... У нас очень в большом количестве подделываются, это, в общем, не секрет, и многие об этом говорят.
Даже если не подделываются, то я читал, то, допустим, здравый смысл подсказывает и опыт геодезистам сделать 20 скважин, а заказчик говорит, по закону надо 5, будем делать 5, условно говоря.
Да. Есть свои, возможности сэкономить, то есть с геологией, с нашей сложной геологией, тоже пытаются обойти. Но все-таки так, в крупно сначала. Значит, дальше происходит вот эта экспертиза. Некая фирма, которая аккредитована федеральными властями, она говорит, это соответствует техническим регламентам, то есть требованиям по безопасности. Что, часто эта фирма откуда-то вообще из другого региона.
Да.
Мы о ней вообще мало что знаем. Значит, этой фирмы, как ни странно, в отличие от даже строителей, их риски не страхуются.
То есть, в принципе, они несут никакой финансовой ответственности за
свою... они несут финансовую ответственность, но мы видим дом, который стоит несколько сотен миллионов, он уезжает, этот изумрудный, допустим, сейчас уезжает
в Ягошиху.
В Ягошиху и уплывает в Каму.
Так.
Дальше возникает вопрос, кто виноват? Значит, мы можем предъявить кому? Проектанту.
Да.
Можем предъявить экспертизе.
Да, и тем, кто делал геологию.
Тем, кто делал геологию, то есть надо будет искать. Кто виноват? Значит, смотрите, экспертиза. Эта фирма, пусть у нее даже не 10 тысяч, застройщик еще есть.
Да,
сами знаем, что застройщики часто создают специальные фирмы. Да. Камская долина создавала фирмы с 10 тысячами уставного капитала.
Под каждый проект отдельную
фирму,
проект закончен,
застройщику
фирмы нет.
Не сможем предъявить.
Да, согласен.
Так. Все. Значит, теперь, по поводу геологии и проектанта вопрос, потому что после них есть экспертиза. Они скажут, ну да, бывает, мы ошибаемся. Мы же знаем, что после нас экспертиза.
Да. А экспертиза подтвердила, что все хорошо.
Экспертиза подтвердила. И мы, предположим, даже выясняем, что экспертиза была левая.
Так.
Но дальше возникает, что мы хотим предъявить претензии на 100 миллионов.
Да.
А фирма с уставным капиталом 10 тысяч. И ее риски не застрахованы.
Отлично. Отлично. То есть получается, что все сходится на то, что в любом случае за все грехи будут платить либо жильцы, либо, значит, если они будут громко рыдать и плакать, то муниципалитет.
Муниципалитет. Но мы все с вами будем возражать, чтобы муниципалитет
да,
платил.
Конечно, поэтому, конечно.
Значит, тем, кто покупает жилье, вот ну, основной посыл-то, что вообще-то вы должны своей головой
думать.
Думать. Да. И вот эта вот бумажка, которую показывает застройщик ага. с печатью, она, ну, как сказать, вам ничем не поможет потом.
Друзья, 2075-96-6, телефон прямого эфира, 8922-3886-96-6, Вайбер, пишите, звоните, задавайте свои вопросы, мы попытаемся, конечно, на них ответить, а может быть, вы сообщите еще о доме, о котором мы не знаем, но который уже собрался съехать в какой-либо лог или в речку Каму,
не
допустим.
Сообщат. Объясню, да. почему.
Почему?
Потому что собственники не дураки, ну, то есть вы живете в доме,
так.
в котором обнаружилось, что, ну, грубо говоря, подземная парковка уже затоплена водой, и стены треснули.
Ну,
вы расскажете об этом?
Нет, СМИ? Очевидно, если у меня есть мозги, то я постараюсь по-быстрому продать квартиру и
например,
уехать из
да.
него. Да.
Ну, или в любом случае не рассказывать.
Да.
Потому что это как бы тебе же... Поэтому мы с вами и не знаем об этих историях. Именно о-о-о. Поэтому.
Как...
То есть историй много.
Так.
Мы знаем только о тех, которые уже как бы невозможно было скрыть.
Да, но вот та же самая Гашкова 28.
Да, то есть когда уже только когда на муниципалитет поехал. Надежды, да. когда уже все, они поняли, что скрывать бесполезно, mm-hmm. надо уже выходить с плакатами и рыдать.
Или как на Куфонина, допустим, когда, в общем-то, заметили люди, которые даже не живут в этом доме, но гуляют по да. Берегу да. реки. Или точно так же, это как сейчас любимое видео посылают про Красные Горки, это люди, которые гуляют под Красной Горкой
да, да,
с собаками.
Кстати, ведь это не собственники.
Да.
Вот те люди, которые по Красной Горке там собирают вот всякие фотографии, там что-то, пишут об этом. Это не оттуда, это из соседних домов.
Да.
Или то есть, просто проходящие мимо.
Да, а те, в общем-то, как бы живут и надеются на что-то на авось. Хорошо. Что, то есть, получается, что, давайте так вот маленько резюмируем, получается, что в деле... В общем, в деле строительства домов на склонах надеяться на чью-либо добрую волю, скажем так, здравый смысл, надежды нет. Я правильно понимаю?
Кроме покупателя.
Кроме покупателя.
Пока есть дураки, которые покупают.
Эх, как вы их жестко переложили. Ну, я с вами согласен.
Нет, я, по-моему, очень мягко, так тактично постарался. Ну, будут всякими разными способами находить, как построить.
То есть все, к сожалению, взаимосвязано. Пока есть спрос, будет предложение.
Ну, да,
как только люди возьмутся за здравый смысл, за свой, да, и перестанут покупать. Хорошо, давайте тогда вернемся, может быть, к тому самому изумрудному, где вы там все-таки рыли, накопали, что там со сваями. Там такое исследование, там сложно так написано.
Значит, смотрите, первое, что посоветовать тем, кто хочет стать дураком, но все-таки, ну, в смысле,
задумывается,
но все-таки задумывается о чем-то. На данный момент получить экспертизу проектной документации или экспертизу изысканий инженерных, ну, то есть геологии, стоит 100 рублей.
Всего-навсего?
Да.
Так.
Если, ну, в смысле, если два документа, иногда он часто совмещен, иногда два, значит, ну, 200.
Но это тоже не деньги по сравнению с вложениями многомиллионами в квартиру.
Да, значит, там времени нужно 2 недели, нужно дойти до МФЦ только, больше ничего.
И что там попросить?
Попросить экспертизу, вы говорите, я вот смотрю, ну, в смысле,
хочу
решили
квартиру,
там какой-то дом, адрес там такой-то, там, не знаю, Сибирская или там.
А, давайте говорить, ну, почему не важно?
Революции 2.
Можно
уже не запрашивать, потому что у меня вывешена уже экспертиза.
Ну,
вот
для примера,
идете в МФЦ и говорите, мне нужно, это называется получение сведений из ИСОГД, информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе.
Так.
смысле, муниципалитет ведет такое. Вот. И говорите, мне нужна экспертиза по такому-то дому.
Так.
100 рублей платите, все, через 2 недели вам из МФЦ говорят, пришла.
А сразу же, Денис, это по каким-то домам, начиная с какого-то года, или, допустим, я могу и запросить на свой дом?
Нет, если старый, там экспертиз нету. То есть советские годы, как бы... То есть это уже по градкодексу, как бы, 7-го года, ну, там
то есть это буквально вот 10-летней давности дома, да?
Старые-то вы тоже можете, наверное, проектную документацию посмотреть там. Но вот эта процедура, это все новое, да?
Понятно, хорошо, новые дома договорились.
Мы говорим в основном про новые сейчас, да? Мы хотели бы, чтобы не строили, да, и люди не рисковали. Все-таки дом, который постоял уже 10 лет, ну... Хоть какие-то гарантии там есть, да? То есть,
ну, на самом деле, я не очень верю, потому что подвижки почвы идут постоянно. Я хорошо это помню историю, когда в Волгу съехала целая гора с целым городом. Вот, ну, исторический такой факт, где-то в 15-16 веках. Не, просто стояла гора, и раз, Волга даже изменила свой русло после этого.
Нет, конечно, всякие истории могут быть, и даже дом, который стоит на компросе, вроде бы там никакого оврага нет, тоже могут быть всякие истории. Да?
Да, давайте мы с вами остановились на том, что человек идет в МФЦ, заказывает, значит, экспертизу дома, где он хочет купить квартиру,
берет ждет толстый 2 недели, документ, да, получает толстый документ. Там много всего, ну, всякого умных слов, которые, да, вот, очевидно, не всем понятны.
Как его понять-то,
среднестатистическому? К сожалению, я тоже ведь не все там знаю. То есть я банально читаю, дальше вы читаете, допустим, вот геология выяснила по изумрудному 6 слоев грунта разного характеристик, ну, описание вот как бы грунта, да, там написано такое-то, там насыпные в основном грунты, это отдельная история, там, почему они опасны, да, там такие-такие, да, дальше идет как бы коренная порода, так называемая коренная, и там написано, что это там известняки-песчаники, сильно выветренные, по-моему, сильно трещиноватые, очень низкой что-то и низкой прочности.
Ну, вот это, ну, то есть, на самом деле... Говоря, это, по сути говоря, нам рассказали про мел, про школьника, который вот ломается в руках, да?
Ну, что... Ну...
Примерно так, да? И давайте вот к этому дому, к этому мелу мы прикрепим ваш дом.
Нет, читаем дальше. Дальше написано фундамент. Читаем раздел фундамент, опять много умных слов. А дальше написано, что фундамент, значит, по своей конструкции представляет сваи, как бы, висящие. То есть они не упираются ни во что. Вот даже при расчетах считается, что они не передают нагрузку, упершись во что-то твердое.
Понятно.
Это просто палка, воткнутая, ну, как бы, в землю.
В глину.
В глину, да.
Ну, да, вот помните
это
выражение.
У нас, кстати, везде такие фундаменты. Это просто нужно понимать. У нас, я говорю, не на что опереться, у нас вот, ну, как бы, воткнуть сваю, чтобы она во что-то так уж серьезно оперлась, ну, почти невозможно.
Давайте, друзья, мы вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами, мы все-таки уйдем на рекламу и на информацию. Не переключайтесь. Добрый день, друзья. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Пермь, 96.6 FM, тема дня ЖКХ, в студии Антон Толмачев. А в гостях у меня сегодня Денис Галицкий, известный пермский градозащитник. И мы обсуждаем тему, что проблемы строительства домов на склонах оврагов рано или поздно становятся проблемами жилищно-коммунального хозяйства, так как люди, которые покупают там квартиры, становятся заложниками ситуации, становятся заложниками тех огрехов на уровне проектно-изыскательских работ, со самих проектов, строительства, и, соответственно, значит, живут в зоне, скажем так, повышенного постоянного риска обрушения, сползания во враги своих домов, и вынуждены платить за то, чтобы проводить дополнительные исследования, дополнительные работы, укреплять что-то там и так далее и тому подобное, для того, чтобы их жилье никуда не делось. И как себя обезопасить от этого, и что делать, как дальше жить, вот, собственно говоря, об этом мы и говорим. И мы остановились, Денис, на том, что человек может...
Получить экспертизу,
да,
и что там прочитать.
Если уж решил купить квартиру в таком доме опасном, то хотя бы уж получить экспертизу через МФЦ, что-то там прочитать, и что же он там читает, вот давайте продолжим. То есть по дому, который конкретно на 2А,
изумрудному,
да, ЖК изумрудный, там у нас, значит, 6 слоев грунтов, висячие сваи.
Ну, важно, что он там прочитает. Я тоже, когда первый раз читал экспертизу инженерных изысканий, я думал, что же там эксперты напишут, да, что можно строить или что-то такое. Во-первых, инженерные изыскания просто констатируют факты, и обычно выводы... Эксперты ведь тоже не дураки, они очень аккуратно высказываются. Их потом поймать за хвост ведь тоже
сложно.
Сложно,
да.
Они пишут, вот что по Красной Горке, что по Изумрудному, так сказать, два берега Игашихи тут представлены. Эксперты пишут примерно одну фразу. Склон в естественном состоянии можно считать устойчивым.
Да. В естественном состоянии, то есть пока на нем дом не построили.
Пока дом не построили.
То потому что они... дом на склоне, это уже неестественное состояние склона.
Ну, то есть они уже за это не отвечают. Да? И, то есть, вот, дальше они там некоторые рекомендации.
Ну,
там...
я давайте зачитаю, у меня открыто. При проектировании следует учесть, при нарушении естественного стока подземных вод, а также вследствие утечек из водонесущих коммуникаций, произойдет обводнение четвертичных отложений с переходом их из пластичного в текучее состояние, что приведет к нарушению устойчивости склонов. Вот как это по-русски объяснить?
Ну, по-русски, что любое строительство, при любом строительстве вообще в городе,
да,
уровень грунтовых вод обычно повышается. Угу. Просто из-за утечек канализации, водоснабжения, там, ну, из разных, да, причин.
Так.
Соответственно, будет больше воды, глина и все остальное, что...
Поползет.
Ну, она станет более пластичной, и, соответственно, пластилин, он, так сказать, размягчится.
Так.
Вот. То есть вот эти рекомендации экспертов, дальше, если читаешь экспертизу проекта, не очень даже понятно, они учтены или нет.
Mm-hmm. То есть там нет такой прямой взаимосвязи, что на основании таких-то, значит, вещей мы предлагаем сделать то-то, то-то.
Ну,
там нет,
в общем,
такой...
да, я не нашел, так, так скажем. Ну, может быть, если весь проект видеть, да, ага, там, ну, это просто уже большие тома. Я не готов в это вгрызаться. Если кто-то готов, там, из покупателей, вгрызайтесь.
Ага. Ага.
Вот. Но меня в свое время по Красной Горке смутило. Там тоже есть, значит, вот эта вот, ну, как бы коренная порода некая, не скала, но более-менее не глина. И в экспертизе было написано, что эксперты рекомендуют, чтобы сваи доставали до этого слоя. Угу. То есть из чего мы делаем вывод, что проектанты это вообще считали, что можно и не упираться в этот,
да,
слой.
Да, но, насколько я понимаю, рекомендация, она ведь остается рекомендацией, она не обязательно.
Ну, как... вот там есть такие, через которые не проходят, то есть, ага, ну, эксперт говорит, нет, пока вы это не сделаете, они действительно что-то устраняют. Но вот я не помню, по Красной Горке я, по-моему, не нашел то, что это было, ну, как бы, учтено.
Выполнено.
Да, а по Изумрудному там свои, так сказать, истории, там написано, что... В длину свай, там 7-метровые сваи, а вот эта вот коренная порода, она там от 8 до 11, ну, там еще плюс.
То есть, грубо говоря, свай-то точно до нее не достанет.
Нет, там не совсем так, потому что там есть подземный технический этаж, там, ну, надо считать более аккуратно, без проекта сложно, да. Но даже в самом этой экспертизе написано, что на стройплощадке уже во время строительства надо сделать, так сказать, пробное, ну, втыкание, так назовем, свай, и дальше откорректировать проект, может быть, длину свай.
Во как.
То есть уже на стадии строительства, да?
Да?
И я вот сейчас... мы понимаем, что на стадии строительства там уже как бы контроля-то нет. Все бумаги получены,
конечно,
все печати
экспертиза
поставлены.
Экспертиза прошла, написано свай.
Разрешение
метров,
на строительство.
Да. Зачем туда вгонять 12-метровую сваю и нести дополнительные убытки?
Да. Издержки. Вот с этим я, допустим, прочитав это, сейчас запросил в строительном надзоре. Мне просто самому интересно, как эта система работает. Я запросил, вот что вы какой-то надзор за этим осуществляли, они сделали это, какие они из этого сделали выводы, там, увеличили, не увеличили, там, и так далее. Вот, потому что получается, что даже если эксперты что-то говорят, потом это относится на стадию строительства, и дальше никто не контролирует.
Понятно. Ну и понятно, что при приемке это тоже не будет проконтролировано, потому что приемке...
Ну, просто это уже скрытая работа, ты не узнаешь.
Да, и там чисто в лоб проект, в соответствии дома по проекту, правильно, выполненных работ, в соответствии проекту. Если в проекте написано 7-метровые сваи, то и будут 7-метровые сваи смотреть. Хорошо, но смотрите, вот как вы можете, все равно вы как бы постоянно вот в этих кругах вращаетесь, как вы прогнозируете, вот что... Если сейчас будут сползать дома, которые построены в последнее, в новейшее время, вдруг такое случится, поползет, какова будет политика города? Что город, какую позицию займет город? Он скажет, это ваши проблемы, дорогие наши, вы покупали квартиры, вы отвечаете, или опять бросится раскидываться бюджетными деньгами?
Ну, это будет зависеть от того, будут ли выборы там, и так далее.
А, то есть это слишком большой...
В любом случае, они попытаются, конечно, отпихнуться, что правильно, с моей точки зрения, да, особенно в новейшее время. И более того, вот, мне кажется, в последние года два позиция города изменилась. То есть раньше город говорил, это не наша ответственность, безопасность, мы разрешили здесь, а дальше проходит экспертизу, строите, ну, как бы вот в соответствии с федеральным законодательством подтверждена безопасность, строите. Не прошло, не строите.
Ну, город же как? Вначале экспертизу проходит, потом город дает разрешение. И как постоянно Дмитрий Лапшин, это заместитель руководителя ДГА, да, он же постоянно как говорит, мы не имеем права не выдать разрешение, если все документы нам принесли, если экспертиза в порядке, потому что с нас в любом случае ее требуют через суд.
Да. Люди не понимают, что разрешение на строительство...
Это формальный документ.
Это очень формальный документ. Оно неправильно названо разрешение. Его бы надо назвать справка о том, что все документы собраны.
Угу.
Вот если бы так и называлось, может быть, люди не думали, что разрешение на строительство хоть что-то гарантирует.
И гарантирует... что-то реально разрешает, потому что, по сути дела, город не может не разрешить.
Да. Это просто справка такая о том, что город проверил, что у застройщика есть все необходимые документы, экспертизы там, и все остальное. Поэтому город-то уж точно ответственность несет, кроме морально-этической.
Так, такой. Вы сказали, последние два года вот как бы у города начала город, меняться
ситуация. Вот раньше город говорил, вот пусть федералы там и всякие экспертизы решают. Сейчас он, мне кажется, стал понимать, ну вот после Куфонина, 10, по-моему, вот адрес.
Куфонина 10, это да, это берег. Дом, который строится на берегу буквально Мулянки, чуть ли не в 30 метрах от берега.
Там город, в общем, или уже потратил деньги на укрепление берега, или собирается потратить, не узнавал.
Подождите, то есть как, частный дом строится, а город будет тратить деньги на укрепление берега?
Да, ну у нас так получается, что если что-то обваливается и грозит дому, как только уже застройщик ушел, остались жильцы, остаются жильцы и город. Ну, жильцы говорят, смотрите, у нас тут небезопасно.
Так.
Но город говорит, ну что, да, надо. Иначе они Путину ведь напишут.
Ужас. Но там же дом еще не сдан, вот я недавно приезжал.
Может быть, я путаю адрес. Ну, вы же на Куфонина. Так, вот. На сегодня он понимает, что это нежелательно. Так скажем, все равно, я им объяснял, что все равно вы будете расселять-то.
Так.
Не федералы ведь будут расселять, это все равно городские проблемы будут. Мне кажется, на сегодня возникает уже понимание, что не стоит строить на склонах. Там вопрос, стоит ли запретить.
Угу.
Это, может быть, сейчас город еще не готов.
Есть возможность юридическая запретить? Вот, насколько я понимаю, возможно максимально расширить, благо у нас овраг – это речка, да? То есть можно максимально расширить вот эти вот зоны в соответствии...
Нет, можно сделать незастраиваемую, то есть рекреационную зону расширить.
Рекреационную, да.
Можно сделать там нежилую зону, да? Ну, опять же, скатится какой-то...
Но у нас же вечно пытаются вносить изменения, вот эти вот смена зонирования там...
Можно изменить зонирование на нежилое, да, но...
Нет, а потом придет застройщик и скажет, я вот здесь купил участок, давайте мне поменяем в виде исключения.
Ну, понятно, да, лоббисты как бы со всех сторон действуют, там важно, насколько город стоек к таким... лоббистским атакам.
Вы это говорите, город стоек. Город-то стоек, а вот стойки ли наши чиновники и депутаты?
Ну, город, я имею в виду власть.
Понятно, да-да-да.
Городские власти.
Ага,
вот.
Я шучу.
Есть на самом деле, я уже предлагал такой паллиативный вариант, то есть разрешить вот все оставить как есть, да, практически, но на склонах можно строить только наемные дома. Это что означает? Что будет один собственник,
да,
а все, кто там живут, они живут по найму. То есть, если дом поедет...
То будет то попадет собственник.
То люди просто выедут, и все.
А
попадет собственник, его не жалко. Муниципалитет не будет, ну, грубо говоря, придет собственник, скажет, у меня вот два дома 20-этажных, один из них поехал. Ну, Красная Горка, представим, да, вот был бы наемный дом. И что... Какой у него лоббистский, он бы смог с муниципалитета стребовать там укрепление?
Нет, конечно
же. Нет.
Да.
Вот нам важно, чтобы лоббисты были вот не 300 человек с детьми, там, со скарбом и так далее, а один...
И готовы разбить палатки, значит, перед ЗАГС-собранием на эспланаде.
На эспланаде. А некоторый, ну, бизнесмен который вот, ну, рискнул, это его проблема.
Ну, подождите, разве доходные дома, он как бы построит доходный дом вначале, а потом начнет на нем распродавать квартиры?
А нет, у нас сейчас в жилищном кодексе есть жесткий, так называемый наемный дом. Мы, соответственно, в ПЗЗ прописываем, что в данной зоне могут быть располагаться только наемные дома.
Так.
И, соответственно, он не сможет его делить на квартиры.
То есть он не сможет пойти, но он сможет же доли продать, как вот это вот. Но это будет уже чистой воды мошенничество.
Это чистой воды, да. Ага. Можно все-таки. Это уже истории, как минимум, на маленьких домах-то уже ведь полиция раскручивает.
Да.
Поэтому я думаю, что это возможно. То есть могут быть варианты, когда это и застраиваемые территории. Важно просто так, чтобы риск не распространялся на
большое население. Количество простых людей.
Да. Да, ну как бы на вот этих дурачков, да, ага. Назовем их не идиотами, а дурачками.
Денис, засыплют нас жалобами, ну ладно.
Да смотрите, вот пусть вокруг этого скандал, что Галицкий всех обозвал. Может быть, люди задумаются, что ну тут есть хоть какие-то основания обзываться.
Ну, я с вами согласен в глубине души, причем очень так серьезно согласен, потому что я вообще считаю, что в пермских условиях вот все эти риски... современного строительства, высотные дома, что мы понятия не имеем, как они себя поведут, что там действительно у них по какая почва, склоны все эти могут поехать. Тот же самый Грибоедовский на огромном склоне находится. Что там, когда произойдет, неизвестно. Жить надо спокойно где-нибудь на равнине в невысоком доме.
Кстати, заметьте, я когда посмотрел карту опасных геологических процессов, то вот этот исторический центр Перми как раз в очень безопасном месте.
Тогда думали, где строить. Да. Друзья, мы заканчиваем на этом наш эфир. Денис, большое спасибо вам, что вы пришли, открыли вы еще раз глаза людям на те проблемы, которые их ждут. А мы прощаемся, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда», Пермь.